Бытие.
Урок 35, главы 38 и 39.
В прошлый раз мы начали изучать 38 главу книги Бытие, в которой рассказывается о четвертом сыне Иакова, также называемого Израилем, и этот четвертый сын Иуда, именно потомки из колена Иудина, называются иудеями. Давайте перечитаем главу 38. Перечитайте полностью 38 главу книги Бытие. Мы видим здесь историю родословных и генеалогии, но это также история, которая связывает культурную информацию той эпохи, а также исторические данные более поздних времен с городами, местами и людьми. Почти все названия мест, которые мы здесь находим, Адолам, Хизив, Фамна и Енаим, позже появятся в Библии, как расположенные на территории племен Израиля. Итак, хотя этот раздел израильской истории кажется немного оторванным от направления, в котором движется Тора, делая жизнь Иосифа центральной темой для остальной части книги Бытие, на самом деле он предназначен для того, чтобы показать возвышение Иуды и установить связи в жизни будущего царя Давида. Позвольте мне напомнить вам, что эта история случилась за несколько столетий до того, как Израиль станет обладателем земли Ханаанской и от разделения Ханаана на 12 частей по одному для каждого из 12 колен Израилевых. История произошла в промежутке времени между продажей Иосифа работорговцам и переселением семьи Иакова в Египет, чтобы пережить голод. Мы видим в этом повествовании, что у Иуды были дети от хананьянки, что было непослушанием Богу. Имя этой женщины не указано, только имя ее отца Шуа. Мы видим, что Иуда принял сознательное решение расстаться со своей семьей на некоторое время, и это отражено в первых словах этой главы, когда говорится, что Иуда отошел от братьев своих. Он прекрасно знал, что израильтянам не следует вступать в брак с хананьянками. Когда мы хотим сделать что-то, что для нашей семьи является неправильным и неприемлемым, мы отделяемся от них, чтобы нам не приходилось сталкиваться с ними лицом к лицу, что и сделал Иуда. Эта неназванная женщина родила Иуде троих сыновей, но ни один из них не подходил для продолжения линии обетования Завета, потому что все они были хананейской крови. Но Иуда не думал об этом. Также, по-видимому, для него не имело значения, что его дядя Исав потерял благословение первенца, отчасти потому, что женился на ханаанских женщинах, и Иуда сделал то же самое. Как часто мы склонны поступать так, как поступил Иуда, мы заявляем о вере в Бога, но затем отделяем эту веру от повседневных дел нашей жизни. А какие беды и печали неизбежно приносит нам это мышление и поведение, точно такие же, как и Иуде. Регулярно к Израилю присоединялись женщины из других народов. Они ассимилировались, и со временем их начинали считать израильтянками. Этот принцип был принят в Израиле, или привит в нем, или как бы там ни называли этот термин, он был одним из самых ранних принципов, изложенных Иеговой. В конце этой главы мы поговорим немного подробнее о вопросе ханаанских женщин в Израиле. Когда три сына Иуды повзрослели, первенцу Иру дали жену, выбранную Иудой. Ее звали Фамарь. Фамарь означает пальма. Далее мы читаем в Писании, что Бог убил его, потому что он был неугоден. Фамарь стала вдовой. Ключевым моментом здесь является то, что она была бездетной вдовой. Или, правильнее сказать, вдовой без сына. Вполне возможно, что она родила несколько девочек до смерти своего мужа. Затем Анану, второму сыну Иуды, было велено пойти и взять в жены вдову своего брата Фамарь. Это был обычай того времени, который не предполагал выбора. Жениться или не жениться – это был закон, по которому брат должен был продолжить род своего брата. Идея заключалась в том, что точно так же, как женщина может быть заменой жены, наложницей, рожавшей детей, как в случае Агари, а затем Валы и Зелфы, для женщины, которая не могла родить детей своему мужу, так и мужчина-родственник должен был стать отцом ребенка для вдовы, муж, который умер и оставил ее без сына. Согласно этой традиции, мужа обычно заменял член семьи мужа, чаще брат умершего мужчины. Традиционное название этого закона у евреев – левиратный брак. Судя по его названию, может показаться, что оно произошло от еврейского имени Левий, но это не так. Настоящее еврейское слово для этой традиции – «явам». Наш современный перевод слова «левират» взят из латинского слова «левир», которое является обозначением брата мужа. Итак, «левий» и «левират» – это просто слова с похожим написанием и звучанием, однако никоим образом не связаны друг с другом. Левиратный брак вовсе не был уникальным для Израиля, он существовал и в других культурах. Об этом свидетельствуют хорошо сохранившиеся хеттские документы и даже документы средней ассирийской эпохи. Этот закон левирата можно найти во Второзаконии 25 главе. Второзаконие 25.5. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет
к воротам, к старейшинам, и скажет: «Деверь мой отказывается».
«Восставить имя брата своего в Израиле не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «дом разутого». Это швыряние сапога означает отказ от исполнения своего семейного долга, указывает на плохой характер этого человека. Это публичное унижение. Но в стихе 9 сказано, что Онан, брат покойного Ира, отказался взять в жены Фамарь. И тогда Бог убил его, потому что он сделал зло в глазах Бога. Почему Онан отказался это сделать? Потому что родившийся сын был бы не его. Позвольте мне немного проанализировать ситуацию. Брат, который умер, был первенцем. Онан был вторым сыном. Но как старший из оставшихся в живых братьев, теперь он был первенцем. Но если бы он произвел на свет ребенка для своего покойного брата, этот ребенок имел бы право на часть имущества Иуды. Другими словами, Онан получил бы меньше, если бы семейная линия его умершего старшего брата продолжилась. Дело не в том, что семейные интриги были редкостью для получения наибольшей власти и богатства после смерти отца, но намеренное лишение этой вдовы детей привело бы к тому, что семейная линия ее покойного мужа закончится. Катастрофа для древнего разума. И у нее не будет сына, который заботился бы о ней, когда она станет пожилой. Это было равносильно жизни в крайней нищете.
То, что Онан сознательно пошел на такой шаг, показывает его как очень эгоистичного и черствого человека. И поэтому Иегова лишил его жизни. По традиции, третий сын Иуды, Шела, обязан был по левирату жениться на дважды овдовевшей Фамари, но он был слишком молод, чтобы жениться, поэтому Иуда отправил Фамарь домой жить с ее отцом, пока Шела не повзрослеет, чтобы жениться на ней. Но, как показывают слова «ибо он думал», относящиеся к Иуде, Иуда не собирался позволять своему сыну жениться на Фамаре.
Время шло. Жена Иуды, мать его троих сыновей, умерла, а третий сын Шела повзрослел и был достаточно взрослым, чтобы жениться, но Иуда этого не допустил. Он видел результат женитьбы двух других своих сыновей. На Фамаре они умерли. Я думаю, что Иуда не знал, почему они умерли. Мы читаем, что это было потому, что они были неугодными Богу, но я не вижу никаких признаков того, что Иуда знал об этом. Мы должны понимать, что Иуда жил жизнью, в которой совершенно не было места для Бога, его законов и заповедей. Для Иуды Фомарь была настоящим несчастьем, и он не собирался рисковать своим последним сыном, своим наследником, позволив ему жениться на женщине, которая навлекала Божий гнев на своих мужей. После официального периода траура по своей жене, вероятно, 30 дней, Иуда отправляется в место под названием Фамна, чтобы наблюдать и участвовать в сезоне стрижки овец. Фомарь узнала об этом и сняла свое вдовье одеяние. Из других библейских повествований мы знаем, что женщины должны были носить особенную одежду, когда умирали их мужья. Как правило, только в течение 30-дневного периода траура они надевали одежду вдовы. Но, возможно, из-за того, что Фомарии было отказано в праве иметь ребенка от брата ее покойного мужа, она продолжала жить в состоянии траура. Иуда совершил ужасный и постыдный поступок, не позволив Шеле жениться на Фомаре. Фомарь была сильно опозорена этим. Поэтому она разработала хитрый план найти способ переспать со своим тестем, Иудой, и с помощью его семени выполнить важнейшую задачу продолжения рода семьи своего покойного мужа. Понимая, что Иуда никогда не сделает этого сознательно, Фомарь переодевается проституткой и поселяется в месте под названием Енаим. Должно быть, это было хорошо известное место, где проститутки находили клиентов, потому что Енаим означает «глаза, которые смотрят». Другими словами, это было место, где мужчины искали таких женщин. Но обратите внимание, что ее посчитали храмовой проституткой. То есть хананеи приняли проституцию как практику поклонения, символизирующую плодородие. И это было связано с языческим храмом Ваала. Для этих женщин было долгом и во многих отношениях честью быть проститутками для Ваала. И это считалось законной практикой. Поэтому Иуда, находясь так далеко от дома в его нынешнем состоянии духа, посчитал это нормальным. Большинство религий, основанных на мистическом Вавилоне, приняли священный секс как часть своих религиозных практик и в рамках новых спиритуалистических движений и движений New Age по всему миру существует движение за возвращение такой практики. Их заявленная цель состоит в том, чтобы объединить эротическое со священным. Еще одна основа религий мистического Вавилона. Это всего лишь пример того, как легко мы можем принять чужие традиции в церковь, которые взяты из обычаев языческого мира, но на самом деле не соответствуют слову и воле Божьей, и заявить, что они являются хорошими. И хотя мы можем быть искренне привязаны к некоторым из этих давних и удобных традиций, но часто, как и в случае с Иудой, это является мерзостью для Бога. План Фомари срабатывает. Она обманывает Иуду, заставляя его думать, что она просто храмовая проститутка, он покупает ее услуги, и она беременеет.
3 месяца спустя, когда всем становится ясно, что Фомарь ждет ребенка, кто-то рассказывает об этом Иуде, и чтобы спасти честь семьи, Иуда приказывает сжечь ее за прелюбодеяние. В конце концов, она была незамужней и беременной, и это было достаточным доказательством ее проступка. В ту эпоху считалось, что Фомарь позорит Иуду и его семью.
Однако Иуда узнает, что отец он, и понимает, что, не позволив Фомаре стать женой своего сына Шелы, он заставил ее предпринять это противозаконное действие. Иуда признает, что именно он поступил неправильно, а не Фомарь, и раскаивается, а она спасена от наказания. Более того, Иуда говорит, что Фомарь была правее его в том, что она сделала. Это еще одно из тех утверждений в Библии, которые, хотя и являются фактически верными и точными, но человек, утверждающий такое, ошибается Фамарь не была права в том, что она сделала, не более чем Иуда был прав в том, как он поступил. Просто Бог использовал их, несмотря на их грех и мятеж, для достижения своих божественных целей. У Фамари родились мальчики-близнецы Фарес и Зара. По мнению Иуды, его ошибка заключалась в том, что он опозорил Фамарь, не отдав ей в мужья своего сына Шелу, то есть нарушил традицию. Но зло, которое на самом деле получилось, носило духовный характер, потому что Иуда намеревался продолжить свою семейную линию через свою жену, хананьянку, которая произвела на свет детей хананеев, и Бог не хотел этого. Иуда совершенно не обращал внимания на свой грех перед Богом, потому что для него все обернулось хорошо, как он сам думал. Древние раввины дают нам полезную информацию, которой нет в этой истории. Фамарь – семитка, потомок Сима, освященный Богом.
Генеалогической линии добра. То есть она не хананеянка, потомок Хама, проклятого рода зла. Иуда произвел на свет троих сыновей от хананеянки. И что случилось с этими тремя сыновьями хананейской матери? Двое из них умерли. Третий, который должен был стать мужем Фамарии и произвести на свет ребенка, продолжавшего линию Иуды, так и не получил возможности сделать это, потому что Иуда отказался позволить этому произойти по своим неправильным в глазах Бога рассуждениям. В результате Иуда, сам того не желая, сделал Фамарь беременной. Но несмотря на намерение Иуды, приведшее бы к смешению линии обетования Завета, о которой он, по-видимому, мало заботился. С ханаанской кровью получилось так, что Иуда переспал с семитской женщиной Фамарью, у которой в результате родились сыновья семиты, которые продолжили линию обетования. В предыдущих главах мы видели, что допустил Бог, чтобы не смешивать хананейскую кровь с израильской, особенно если это повлияет на линию обетования Завета. И Иегова сделал так, чтобы линия Завета не была затронута. Напрямую, когда запланированный брак между дочерью Иакова Диной и сыном царя Сихема был предотвращен, а все мужчины Сихема были убиты Симеоном и Левием. Но поскольку Иуда является отцом детей Фамари, а Фамарь – семитка, дети от их союза были приемлемы для Бога. Таким образом, мы видим, что особая линия обетования Завета, которая началась с Авраама, перешла к Исааку, затем к Иакову, а теперь к Иуде, которая в конечном итоге приведет к Мессии, сохраняется в чистоте довольно смелым, хотя и сомнительным, поступком Фамари. И когда мы заглядываем в другие главы Библии, где мы видим длинную генеалогию Иисуса, мы получаем подтверждение этому, потому что мы видим, что Фарес, первенец из сыновей-близнецов Фамари, является прямым предком Иешуа, Фарес, сын Иуды от Фамари, его овдовевшей невестки, является тем, кто продолжает линию обетования для колена Иудина, в нем не было ханаанской крови. Далее мы видим, как действует Божий метод освящения. Фарес разделен, отделен и избран отдельно от всех остальных детей Иуды, чтобы быть проводником для продолжения важнейшей линии обетования Завета, впервые данного Аврааму. Но мы также видим управляющий метод божественного провидения, проявляющийся в том, что Иуда и Фамарь пытаются удовлетворить некоторые культурные традиции, а также свои собственные эгоистичные похоти и амбиции. Ни у одного из них не было намерения повиноваться Богу, и никто из них не понимал, что они произведут на свет следующее поколение линии обетования Завета Фареса. Не могло быть лучшего примера и демонстрации божественного провидения, чем эта история. Итак, в этой главе больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Но давайте теперь перейдем к книге Бытие, 39 главе. Бытие, глава 39. Тора
возобновляет рассказ об Иосифе в главе 39. Его жизнь в Ханаане закончилась, когда он был подростком, а всю оставшуюся жизнь он проведет в Египте до самой смерти.
Прочитайте всю 39 главу книги Бытия. Эта глава начинается с того, что Иосиф находится в Египте, и Потифар покупает его в качестве домашнего слуги. В первом стихе говорится о том, что кажется нам настолько очевидным, что мы не обращаем на это внимания. Египтянин, Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Действие происходит в Египте, для чего нужно уточнять, что Потифар – египтянин. Разве не логично, что второй после фараона, человек, командующий всем Египтом, египтянин? Тем не менее, Моисей, который записал это, акцентировал на этом внимание. Ответ кроется в том факте, что в какое-то время, задолго до того, как Израиль стал суверенным государством, Египет был завоеван и оказался под контролем не египтян. Египет был очень высокоразвитой цивилизацией, которая поддерживала контакты с внешним миром, посылала эмиссаров и даже развивала торговлю с соседями. Цель состояла только в том, чтобы сделать Египет в пределах его собственных границ великой нации. До времен Иосифа не существовало агрессивных империалистических замыслов. Только в более поздние времена Египет стремился занять положение мировой державы. Египет был атакован и разгромлен бедуинами-семитами, пришедшими из областей Аравии и Сирии. Война не была результатом какого-либо спора между Египтом и этими семитами, а просто потому, что эти бедуины хотели забрать то, что было у Египта. И эти семитские правители управляли Египтом около двух столетий. Семиты, сыновья Сима, двоюродные братья Израиля, не египтяне были фараонами, сидели на троне Египта. Египтяне называли этих иностранных правителей Египта гиксосами. Гик означает король, а сос означает пастухи. Поэтому эти иностранцы были известны как цари-пастухи. Мы мало что знаем о них и не можем точно определить, когда именно это произошло, потому что записи периода гиксосов скудны. Это может показаться странным, поскольку египтяне были выдающимися историками и великими хранителями записей. Но, с другой стороны, это было характерно для большинства древних народов. Египтяне не записывали поражений и времен покорения. Все, что мы знаем о том времени, как правило, исходит из личных записей граждан Египта, которые жили в ту эпоху.
Но даже с некоторыми присущими историческими несоответствиями и противоречивыми научными выводами, ученые в целом сходятся во мнении, что во времена Иосифа и около 100 лет после смерти Иосифа Египтом правили семитские цари, пастухи. Иосифа продали в рабство в Египет, когда Египтом правили бедуины, семиты. Поэтому Моисей счел важным упомянуть, что Потифар был не бедуином, а египтянином. И это также объясняет, почему фараону было нетрудно предоставить такую невероятную власть над египтянами Иосифу, иностранцу, еврею, израильтянину, лучшим.
Обоснованием и доказательством этого является тот факт, что фараон сам был не египтянином, а, как и Иосиф, семитом. Зная и учитывая все это, давайте продолжим изучение. Иосиф был очень успешный молодой человек и, скорее всего, занимался чем-то более важным, чем простое прислуживание Потифару. Как у него это получилось? Все дело в том, что с Иосифом был Бог, который давал успех всему, что делал Иосиф для себя и для Потифара. В этой главе мы 4 раза найдем утверждение о том, что Бог был с Иосифом, и, очевидно, это делается для того, чтобы подчеркнуть, что хотя Иосиф был покинут своей семьей и помещен в чужую страну с чужими богами, Бог Израиля все еще был с ним, защищая, контролируя и направляя события. Плохие обстоятельства не означают, что Бог отвернулся от вас. Даже тот факт, что семиты гиксосы были у власти, был божественным провидением, хотя, конечно, Иосиф не обращал на все это внимания. Кроме того, Иосиф был очень симпатичным молодым человеком, и жена Потифара ему увлеклась. Она была без ума от Иосифа и постоянно охотилась за ним. Он отвергал все ее ухаживания. Это происходило снова и снова и снова. Однажды жене Потифара надоело слышать отказ от домашней прислуги, и она перешла к активным действиям, схватила Иосифа за одежду и потребовала близости. Он убежал, спасая свою жизнь, но при этом у нее осталась его одежда. Тогда она решила отомстить за то, что ее отвергли. Она лжесвидетельствовала на Иосифа, что он пытался ее изнасиловать, рассказала об этом мужу, и Иосифа бросили в тюрьму. Обратите также внимание, что в стихе 14 она заявила, что этот еврей был привезен ее мужем, чтобы выставить ее домочадцев дураками. Это еще одно свидетельство ненависти египтян к любому семиту, и это связано с их нынешним состоянием, когда они были порабощены семитами, хотя эта конкретная группа семитов не была евреями. Очень скоро Иосифа назначают надзирателем над всеми заключенными. В настоящее время тюрьмы, как часть системы правосудия, есть в каждом государстве. Во времена Иосифа тюрьма была не в каждом обществе. В большинстве ханаанских обществ и у евреев тюрем не существовало. Бог защитил Иосифа, даже несмотря на то, что он был заперт. Интересно, что в следующей главе мы узнаем, что Иосифа не держали вместе с другими заключенными. Его держали в доме начальника тюрьмы, хотя это было какое-то подземелье или подвал, а не обычное домашнее жилое помещение. Но не менее важно было то, что Иосиф, сам того не ведая, доказывал свою надежность тому самому человеку, который его запер, и, несомненно, всем, кто с ним контактировал. Это сослужило ему хорошую службу, так как Бог собирался совершить нечто удивительное. Божий метод божественного провидения является центральной темой жизни Иосифа. На следующем уроке мы начнем разбирать главу 40-ю,